Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. На телеграм-канале «Говорит Москва», который радио «Говорит о Москве», я всем рекомендую подписаться, потому что он дает полную картину в действительности. Можно просто только его читать, и все будет понятно. Всем все. Итоги заседания оперативного штаба Белгородской области. Там, значит, заседание состоялось. Будут усилены меры по охране объектов энергетики, связи ЖКХ и других особо важных объектов. Каникулы в общеобразовательных учреждениях продлены еще на одну неделю. Вузам в Белгородском районе в Белгороде до 1 декабря рекомендовано дистанционное обучение с представлением возможности студентам покинуть территорию. Собственникам предприятий на приграничных территориях и территории Белгорода рекомендовано разработать и утвердить гибкие графики работы. Но я все целиком не зачитываю, потому что это будет долго. Заходите на телеграм наш и там ознакомьтесь. Но самое главное вот что. Запрос жителей приграничных территорий и города Белгорода о временном переселении будет удовлетворен. Московская область уже сейчас готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев. Власти области готовы предоставить транспорт, питание и проживание на территории санатория также будет бесплатным для, это я уже бесплатным, там точка у нас стоит, но я от себя добавлю бесплатным для тех, кого переселяют, но, конечно, наверное, за это кто-то должен будет платить, я так думаю, хотя не знаю. Сейчас в современных реалиях, в условиях новых, Будем смотреть, как эти процессы будут протекать, тем более, что у нас был создан уже специальный координационный совет при правительстве, как вы знаете, Мишустин сегодня там указом президента все были полномочия распределены, поэтому вот, это я вам зачитала с ленты новость свежую, которую еще нигде, может быть, вы не слышали, не видели, не читали, вот она есть. И я дальше тоже так же в течение программы, если что-то будет происходить, буду читать. Вот. А кроме того, я собирала сегодня темы, хотела сообщить о том, что вы, наверное, уже подзабыли про оспу обезьян, правда? Правда. Вы, наверное, про нее забыли, а на самом деле она продолжала быть, оставаться. И ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости оспой обезьян по всему миру. Представляете? Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в некоторых странах болезнь все еще находится на пике. В частности, речь идет о Гане и Перу. Вот. Но от нас это все далеко. Я просто хотела, думала, ну вот это же позитивная все-таки новость, да, потому что мы чуть-чуть, немножко переживали же за людей, за болезни, за распространение. У нас тоже был заболевший, который там откуда-то приехал из Португалии, но вылечился в итоге. И вот, оказывается, идет все это дело на спад. Вот. Кроме того, ну, если говорить про всяческие заболевания, эпидемии, пандемии и так далее, в Евросоюзе около 600 миллиардов евро, оказывается, было отложено на дальнейшую, значит, борьбу с коронавирусом, а он поутих, и поэтому они сейчас думают, что эти деньги, что с ними можно сделать. В это же время наш суд признает геноцидом, значит, блокаду Ленинграда, и как раз примерно ту же сумму, примерно ту же пытаются, значит, как-то сформулировали, посчитали, какой был ущерб, и, значит, пытается сейчас, видимо, будут предъявлены какие-то требования. Ну, я не думаю, что их там удовлетворят, но, тем не менее, по крайней мере, запрос будет. Вот, друзья, если вам, кстати, хочется что-то в эфир написать в прямой, поучаствовать в дискуссии, там что-то добавить от себя, может быть, какую-нибудь новость предложить, пожалуйста, вы можете звонить на номер 7373948, наш прямой эфирный номер не менялся, вот. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. пожалуйста, пишите. Это невероятное чувство, прекрасно, когда вас читают в эфире. Это супер. Я пробовала, мне нравится. Там, причем, можно в Телеграме менять свое имя и всякие смешные себе никнеймы придумывать. Это тоже прозвучит. И СМС – более консервативный способ, но там не менее юмористические люди сидят. Я вот иногда читаю. СМС-портал плюс 7 925 888 94 8. Пожалуйста, можете писать, если вам есть что добавить. А где про коронавирус прочитать, чтобы расслабиться? Это шутка из интернета. Настасья. А я думала, Настасья вас и правда интересует. Я, кстати, в отличие от многих, слежу за данными вот всеми по ковиду, хоть там Росстат там тоже прекратил свои выкладывать изыскания, но тем не менее вот эти карточки в новостях, в РИА Новости, и у нас тоже, они появляются с инфографикой так называемой, да, сколько заболело, сколько выздоровело, сколько выписано, и главное самое, на что я привыкла обращать внимание, сколько умерло. И вот за последнее время, несмотря на то, что у нас отменены сейчас ПЦР-тесты въезжающим из-за рубежа россиянам, надо сказать, что количество людей, умирающих ежедневно в Российской Федерации от ковида, оно как бы критически не снизилось, в том смысле, что оно все время сейчас ровное, оно колеблется около 100 человек. Около 100 человек в день умирают от ковида. В России, по всей России, вот по всей вот 17 миллионов квадратных километров, или сколько там уже надо пересчитывать, я не занималась этим. Вот, не знаю, как теперь уж принято говорить. Но вот, ковид, короче говоря, продолжает существовать, поэтому вы не думайте, что вот если у нас как бы другая повестка, она затмилась, что это значит, что нужно про свое здоровье там забыть. Нет. Вот, друзья, давайте, это все я вам, значит, вкратце рассказала, давайте про правила и про нарушения поговорим, меняем тему, слушаем отбивку.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, вот у Анны Большовой. Анна Большова – это заслуженная артистка и так далее, которая в Калужской области совершила наезд на женщину. В неосвещенная дорога сельская. Та шагнула вроде бы ей там под колеса. Насмерть, к сожалению, была сбита 31-летняя местная жительница, мать троих детей. Ну, говорят, там в первых сообщениях было, что она там была, вроде бы запах алкоголя, может быть, она была пьяна, может быть, и нет, может быть, ее муж высадил, там не доезжая до дома, а может быть, и нет. Но смысл в том, что на Q5 там, или на Q8, я не помню, Audi, ну, в общем, на хорошей машине едет человек, значит, из Москвы, и на темной проселочной дороге ему под колеса попадает человек, и насмерть. И вот, значит, это такая была вроде бы не очень, ну, вот, да, ну, трагедия, да, и вот сейчас там будет что-то, суд, семья вот этой погибшей, кстати, сказала, что с ними никто не связывался, вот, ну, вроде бы как-то полагается, да, хотя... А вот эта вот артистка Анна Большова, она осталась на месте, вызвала скорую, дождалась медиков. Ну, то есть она повела себя, в общем, как надо в этих, наверное, случаях вести. И у нее нашли 22 штрафа. Ну, сейчас потом пошли как бы новости уже постфактум. 22 штрафа за нарушение ПДД в этом году. И, значит, некоторые, я видела там в соцсетях такие высказывания, что, мол, но за какое-то количество нарушений ПДД, наверное, нужно человека отдельно как-то наказывать. Ну, то есть, если он не в состоянии выполнять правила дорожного движения и постоянно нарывается на штрафы, это значит, есть проблема. И, может быть, этого человека нужно, ну, вот как-то там кнутом каким-то еще дополнительно, значит, заставить быть внимательнее. Как вы считаете, так это или нет? Считаете ли вы собственные штрафы? Я с ужасом подумала, а сколько у меня штрафов. Ну, не то чтобы я очень давно вожу, и у меня там такие штрафы, вот эти за превышение скорости, там на трассе тоже ты разгонишься, что-то отвлечешься, телефон сел, и вот ты, да, там на 2 километра, на самом деле на 22, да, превысил, и вот тебя камера уже сфотографировала. Или в Москве, там эта несчастная разметка, они там что-то меняют, ты как-то повернул не с того ряда, там немножко перестроился уже на сплошной, и раз, и вот у тебя опять, вот сейчас у меня там парковку я там чуть-чуть пропустила, 2 интервала, у меня получилось 5000 рублей, как бы у меня машина стояла 3 часа, и 2 часа были оплачены там, а 1 час получается, что она так простояла, в общем, я подзабыла ее продлить. 5000. По телефону разговариваешь на Крымском валу, обратите на это внимание, держа трубку, тоже 5000. И вот таких вот штрафов Ну да, это меня учит, конечно, это учит. Но сколько их было, я на самом деле за год не знаю. 7373948. Слово вам, дорогие друзья. Пожалуйста, дозванивайтесь. Телеграм. В Телеграм пишут те, кто не дозванивался. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, Владислав меня зовут. Вы знаете, 22 вроде бы как бы много, но тоже сейчас подумал про свои, наверное, нисколько не меньше. И все вот такие, да, именно на 21, 22, 23 километра превышения. Оплачиваю вовремя. Ну что мне теперь, на идиотон-тест отправлять за это? Ну, можно, наверное. Но
вот я подумала не... тоже, а что я могу улучшить? Я на самом деле, когда получаю эти штрафы, мне становится горько, конечно, потому что это обидно, неприятно. Но, а может быть, я действительно плохо вожу, я стала думать, хотя я в себе очень уверена.
Нет, вы понимаете, вот как в Уголовном кодексе есть градация статей на тяжкие, особо тяжкие и там... какие-то еще, я не знаю, не юрист, но тем не менее слышал об этом. Так и, наверное, в ПДД есть нарушения, которые можно рассматривать как осознанные и тяжкие, а есть, которые по невнимательности, но, собственно говоря, мы же рассчитались за них, мы заплатили штраф и, собственно, погасили свою вину перед государством. Так что нет, я не думаю, что если это вот такого плана за небольшое превышение скорости, то надо за них карать. А вот там, где выезд на встречку там систематический, ну какие-то там еще, я не знаю, специалисты должны сказать. Ну, может быть, что-то и надо. Хотя, не знаю, это получается двойное наказание. С одной стороны, ты штраф заплатил, а потом тебе еще что-то прилетает.
Нет, а может быть, просто прав надо лишать и запрещать ездить, но если человек не может.
Но у нас есть же нарушения, за которые лишают прав. Они четко прописаны.
Есть. Ну, в общем, вы считаете, что не надо ничего менять. Я поняла. Да, вы даже думаете, нет. Что, может быть, и вы тоже 22 штрафа.
Да, я туда же загремлю под фанфары, под лишение.
Надо провести ревизию. А сколько денег заплатили за год? Ну, ладно. Спасибо вам большое. За телефон штраф 1500. Муркотабр пишет нам. Да, спасибо, Муркотабр. Я заплатила вообще с 50% скидкой, но мне запомнился этот случай. И больше я, конечно, ни по какому телефону, только через громкую связь. На колени телефон где-то там или на держалке. Но это тоже, на самом деле, неправильно. Давайте будем честными. Вообще, в принципе, в движении разговаривать нельзя. Внимание рассредотачивается, становится как у пьяного в действительности. 7373948. Нужно ли за какое-то количество нарушений там в течение года, может быть, какие-то, знаете, мне итальянцы когда-то рассказывали, что у них там вводили пунтини, они это называли, пунктики. Там тебе выдают карточку, я не погружалась, может быть, кстати, среди наших слушателей кто-то лучше знает. Как я поняла, там тебе дают, грубо говоря, какую-то карту, там 20 пунктов, например, на год или на 10 лет. И за каждое там какое-то нарушение тебе эти пункты снимают. Я только не знаю до конца эту историю, что происходит, если ты все пункты свои там исчерпал. Но если кто-то знает, расскажите. 7373948, может быть, там уже это отменили, я не знаю, как там в Италии дела обстоят. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, город Москва. По поводу итальянцев могу сказать, что когда в 60-х, 70-х вводили ремни безопасности на автомобилях, итальянцы очень хитро придумали печатать на белых футболках рисунок ремня.
Вот. Ой, да у нас тоже так делали, а у нас еще я в каршеринг иногда сажусь, иногда воткнут, так неудобно, я еще где ремень, а он воткнут, человек его втыкает и садится.
Но и там да, камеры смотрите, еще не что было. Касается да. данного случая с этой актрисой, да. Во-первых, 22 штрафа за год, это у нас 2 штрафа в месяц, даже чуть меньше. С учетом того, как в Москве рисуют в разметку, и их за разметку даже можно поймать, потому что это иногда так нарисовано, что не нарушишь, не повернешь, не перестроишься. Вот, это первый момент. Второй момент. Неосвещенная дорога и местные жители. Я тоже с этим часто сталкиваюсь, как они в Подмосковье ходят. Вот и у себя из поля вышел человек, он ни светоотражательной одежды, ничего не видно. Он вышел, побрел куда-то, чего, куда. Вот. Это тоже. У нас, к сожалению, берутся за водителей, я понимаю, да, мы по ПДД управляем средством повышенной опасности, но вот пешеходов, по-моему, пора просто вот наказывать очень жестко.
Начинать. Но им уже предписали же светоотражатели носить. У вас, кстати, есть такой светоотражатель где-нибудь?
Вы когда жилет, конечно, в машине обязательно есть, но я пешком хожу.
Нет, когда вы пешеход, когда вы на даче, когда вы вышли там, не знаю, Млечный путь посмотреть.
ой, вы знаете, у меня дача в такой глухомане, там, дай бог, я не знаю, велосипедист проедет. Вот, поэтому мне про это сложно сказать.
Выживший на трассе велосипедист. Спасибо вам большое. Знаете, у нас велосипедистов очень безжалостно сбивают периодически. Это кошмарные все время эти новости. Они редко бывают, раз в несколько лет, но это происходит. Да, друзья, значит, 22 штрафа за год. Это много или мало? Сколько у вас? Расскажите. 7373948, телеграм, говорит Москобот. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия, меня зовут Валентин. Ну, у меня не так много штрафов. Мне кажется, я достаточно аккуратно езжу, и порядка, там, может быть, 8-10 штрафов в год – это максимально. Вот. А так, вообще, я считаю, что у нас система штрафная, вот ПДД, достаточно гармонизирована, и она так социально ориентирована хорошо. Потому что вот мои коллеги, например, во Франции, они боятся ездить, боятся просто за руль садиться, потому что у них бальная система.
О, как у итальянцев, значит, точно. И что, и что?
Да, по-моему, 12, я уж не помню точно, по-моему, 12 баллов и все. И там нужно пересдавать на права, заново какой-то экзамен проходить. В общем, тоже, знаете, как-то не сладко. Более того, прогрессивные штрафы, в зависимости от того, какой у тебя доход, и эти штрафы действительно очень сильно кусаются, например, за превышение скорости. Когда я говорю, что у нас штраф 250 рублей за превышение больше
20 км.
Они смеются.
Да. И смеются, и плачут. Но и подождите, а разве плачут, это да. Не... Ну, вот давайте мы с вами порассуждаем. Я тоже вот как-то была, например, я помню, меня потрясло, но это было давно, лет, наверное, 15, что ли, назад. Я была в Австралии. Угу. И там, значит... Я увидела на разметку парковки пустую перед каким-то там административным зданием, но это был выходной день, и я увидела надпись прямо на асфальте, что штраф, вот если вы здесь встанете, там нельзя где-то встанете, штраф $200, и мне показалось, что $200, ну, не знаю, может, это как-то, ну, что это очень много. И потом, значит, там нас принимали в гости частные лица, и, значит, мы должны были на паркинге найти свободное место в подземном паркинге в торговом центре. И он крутится, ездит. А полно места вот такого, знаете, у колонны где-то встать. Я говорю, так а что мы, в чем проблема? Вот давайте здесь встанем. Мне говорят, на меня так посмотрели косо. Говорят, что ты, Настя, это будет стоить 500 или 1000 долларов. То есть только на разметку, только на эти места. Я тогда была потрясена, похолодела внутри. И поняла, что я, конечно, никогда не нарушу. А неплохо ли, что у нас такие социально ориентированные штрафы? Может быть, если бы мы с вами за превышение скорости 22 км в час платили по 5 тысяч или по 10, мы бы просто перестали быстро ездить, нет?
Ой, это такой вопрос. Вот мне кажется, его вот сейчас точно не стоит решать при той ситуации, которая есть. Вот,
а я вас хочу отвлечь. А я вас хочу отвлечь от этой ситуации. Я хочу вот именно про это поговорить, про нашу с вами законопослушность. Потому что бы ни происходило, все равно однажды или когда-то, или даже прямо сейчас будут люди за рулем, и они будут каким-то образом действовать.
Это тоже верно, да.
Вот. Ну ладно, расстанемся на этой печальной ноте. Еще один звонок на эту тему, и дальше поедем, потому что у нас много, на самом деле, про автомобили, не только. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, спасибо за эфир. Рушан, да, Москва. Я могу сравнить, как бы я ездил просто, как обычно обыватель по Москве, штрафы были редкость. Сейчас, когда в такси, особенно первые два месяца там в такси, я их схватал раз 15-20 больше, чем обычно. Насчет штрафов я согласен с предыдущими звонившими, что нужна деградация, когда вот хамские нарушения, обочина, когда поворачивают вторым, третьим рядом. Вот если один раз ты попал, пускаешь штраф 5 тысяч, а потом в геометрической прогрессии. В следующий раз 20 тысяч. Третий раз
60. Ну, не так, не 50.
Нет, у нас не так сильно. А вот превышение скорости, например, вот превышение скорости 60 километров, штраф большой, 10 тысяч. Второй раз 100 тысяч штраф, а третий раз конфискации, потому что если человек не понимает, он создает реально смертельную опасность для других. Он, по сути, убийца. Самоубийца и убийца. Угу. Если вот такие превышения скорости огромные, а вот эта вся золотая молодежь, мажоры, по Кутузовской, когда едешь, там они просто снимают номера и гоняют вот ночью. Там творится порой... Их там ловят, не ловят, я не знаю, может быть, раз в полгода что-то там показывают, какую-то фигню. Или там каких-то совсем взорвавшихся. А на самом деле сотни аварий, просто мало чего доходит.
Ну, вот со смотровой площадки на Воробьевых горах выкурили, я так понимаю, этих всех рейсеров, которые... Там, я не знаю, насколько там золотая молодежь.
Они что-то не делают, они бывают, знаете, перекрывают участки СВХ, пока не было открыто, они перекрывают его, блокируют, освобождают, машины, которые успели въехать, проезжают и просто там заезды свои делают. Они много чего творят.
Да. Ужас, ужас какой. Почему? Куда смотрят ГИБДД?
Вот о чем и речь. Я считаю, что ужесточение нужно по-любому. А даже штрафы 5000, он очень даже вот на красный я получал, но реально не успел там стрелку. Все.
Но в то же время я так тоже проехала. Знаете, этот бараний инстинкт, когда ты едешь по пустой дороге, перед тобой, например, чуть-чуть вперед, на полкорпуса от тебя машина, и она проезжает на мигающий уже...
Да, эти толпы, с толпой проезжают.
И начинается красный,
да.
И ты такой тоже, ну что, я хуже, что ли? И ты такой раз, и через пару дней вот тоже вот эти вот на запрещающий сигнал светофора вы проехали. И платите, пожалуйста, 5 тысяч. Я понимаю, что тот мужик тоже, наверное, заплатил, но мне от этого не сильно легче. Но спасибо вам большое.
Очень много мест, где очень много мест ловушек, камер, очень хотел сказать еще. Очень много. Согласен с предыдущим звонившим. Разметка сделана так ужасно, что надо быть великолепным шофером, водителем, чтобы вот прямо заехать во двор, там, вот прямо по этой разделительной на скорости 60 километров, успеть
чтобы
не врезали. То есть, нереально, это реально.
Ну, вы пишите... Предложение в ЦУДД, кто там у нас разметкой занимается, они, кстати, открыты все, у нас все еще. В этом смысле интерактив у нас открыт. И органы вот эти вот исполнительные всякие, которые вот организовывают движение, в том числе в Москве, они, ну, как-то они иногда и по-человечески что-то делают, меняют, чтобы полегче было. Спасибо, друзья. Давайте, 22 штрафа за нарушение ПДД, я так понимаю, никому не кажется большим. Вот ну, нас тут пишут, за разговоры по телефону во время движения вообще надо по 10 тысяч штраф. Обеими руками за пересдачу. Андрей пишет, с 2012 года получил всего 12 штрафов. Вот это Андрей у нас какой. 6 за скорость, 2 за телефон, 4 за разметку, общий пробег. 300 тысяч километров по Москве. За 6 лет один штраф. Сергей, конструктор, пишет. Езжу осторожно, своя жизнь дороже. Когда купил первую машину, было больше 200 штрафов за год. А сейчас 5-10. 5-10. Вот так. 3 штрафа в год у Натальи. Еще люди помнят. Значит, действительно не очень много. У револьвера вообще ни одного штрафа, револьвера. Но не бывает черно-белых ситуаций. В каждом случае нужно разбираться отдельно, а не однобоко нагнетать из-за видимости чего-то плохого, пишет Настасья. Но я обобщила же, я же не разбираю конкретное дело вот этой ужасной трагедии с гибелью человека на дороге. Значит, нет, мы не знаем подробности, действительно, что там было, как, какая скорость, ничего не знаем. Но один из самых больших страхов, Майк в том числе, это человек, который шагает мне из темноты вот навстречу под бампер, да, или как там. Это действительно очень страшно. Ты с этим навряд ли что-то можешь сделать, не знаю. Сейчас... Есть полно приложений в смартфоне, антирадар, и там видно все камеры с описанием того, на что она реагирует. Устанавливайте программу и ездите с ней, будет вам счастье. Ничего себе. Но там будет болтовня сплошная. Там все время одни камеры по Москве, да, если будешь ехать, одни сплошные предупреждения. Но я как-то обходилась вот услугами Яндекс.Навигатора и Яндекс.Карт, но... Может, действительно стоит еще, если они такие там с новинками, знаете, у нас там, я мне запомнилась, у Косыгина 7 была первая камера, значит, висит, информирую вас заодно, которая следит за тем, чтобы автомобиль не ехал по разметке парковки. Вот так вот. То есть там такое широкое, на самом деле, широкое место, всегда мало машин. Но если бывает, редко, но бывают пробки перед площадью Гагарина, может кто-то, например, если не стоят автомобили, может взять и захотеть проехаться по парковочным местам. Так вот, знаете, у Косыгина 7 вас за это оштрафуют. Но это была первая камера, это где-то полгода назад или год, я не помню. Новость была чуть ли не в российской газете об этом. А таких камер много. И действительно, ты можешь и не знать о каких-то нововведениях. Ну что, друзья, да, значит, я хотела вам сказать, что беспилотные грузовики все разрешили, значит, на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом запускать. Может быть, в 2024 году поедут. Вот, очень много было, да, шуток по этому поводу, что, мол, а водители куда денутся, да водителей уже не будет. Вот, хотела я тоже с вами коротко обсудить, если вам есть что по этому поводу заметить, боитесь ли вы, например, таких беспилотных фур на трассе, напишите в Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами, или в СМС, +7 925 888 894 8, а мы сейчас пойдем слушать новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, Дептранс Москвы анонсировал закрытие участка метро Автозаводская Орехово. Это зеленая ветка. Насколько я понимаю, раньше все было на уровне слухов, сейчас вот официально. Ограничение вступит в силу 12 ноября и продлятся, внимание, около 6 месяцев. Как сообщает пресс-служба ведомства, планируется построить новый тоннель длиной 120 метров на участке за Москворецкой линией от Царицына до Кантемировской. Работы необходимо выполнить, так как были допущены ошибки при строительстве этого участка еще в 80-х годах. Прошлого века. Ой, прям написали прошлого века. Как будто бы могло быть позапрошлого. Нет, прошлого, конечно. Речь идет о сложной геологии и обводненных грунтах, так как в то время не было необходимых технологий гидроизоляции, которые используются сейчас. Для удобства пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы. На других участках за Москворецкой линией поезда будут ходить в штатном режиме. Это вот просто у нас были слушатели, которые интересовались еще на днях, вот что там с зеленой веткой. Вот теперь официально. Кто подписан, кстати, на телеграм-канал «Радио говорит МСК», тот эту всю новость может сам глазами увидеть, прочесть. Но я для вас это делаю по радио, потому что, может быть, у вас заняты руки, вы ведете автомобиль, например. Но, тем не менее, набираете какие-то сообщения в телеграм. Говорит МСК-бот. Нет, мы отвергаем. Все не за рулем, кто нам пишет. И СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Я вот чего не понимаю. По телеку нас просят рожать, пополнять страну людьми, а с другой стороны вводится беспилотный коммерческий транспорт. А мужикам где работать? Официально у нас в стране водителей 17 миллионов, если не ошибаюсь. Господи, откуда у вас такие цифры? 17 миллионов водителей? Нет. Ну, это как-то слишком много. Ну, или, я не знаю, или считают тех, кто, не знаю, все они работают в Москве таксистами, да? Зачем тогда материнский капитал, если работать негде будет в будущем? Вы прям думаете, что прям все фуры возят. Значит, что нам пишут слушатели? В Малоярославце есть улица, где без разметки народ едет в два ряда, почти касаясь зеркалами. Это бесит, хотя по стране это распространенное явление. Это про разметку в прошлой теме, о том, за что люди получают штрафы. И 22 штрафа, много это или мало. У вас там метро, под метро пора строить. Григорий из Санкт-Петербурга. Григорий, здравствуйте. Григорий, как будто бы, я не помню, как от Лесной. Там годами был закрыт тоже участок трассы, этой ветки красной, по-моему, красной, потому что тоже там было подтопление, и там замораживали какую-то речку, и все никак не могли ее там дозаморозить или гидроизолировать, и это длилось в Санкт-Петербурге очень долго, вовсе не 6 месяцев, а намного дольше, просто годами. Поэтому тут, мне кажется, примерно такая же ситуация, но видите, все еще, обратите внимание, все еще ресурс на исправление ситуации все еще есть. Видите как? Вот. Ну, будем надеяться, что все это будет сделано. Итак, друзья, ладно, это были, значит, у нас такие новости, оперативные с ленты, про которые вы еще, наверное, не видели, не слышали, и только потом на телевидении или где-нибудь расскажут, потому что им надо подготовить материал, а мы прямо читаем в эфир. В Новой Зеландии принят закон, который запрещает чиновникам использовать, внимание, сложные и непонятные слова. РИА Новости сегодня пишут об этом. Друзья, вы как считаете, это хорошо или нет? У нас надо бы такой закон принять или нет? Или у нас и так чиновники довольно просто изъясняются, и у вас нет никогда проблем с пониманием чиновников, когда они говорят. В Новой Зеландии, видите, закон запрещает чиновникам использовать сложные непонятные слова. А ведь действительно, иногда, когда какой-то ты профессионал, ты погружен, например, в какую-то реальность, и для тебя... Ну, ты в этом разбираешься, ты используешь слова вот просто так, жонглируешь ими. Они могут быть непонятны другим людям, но ты специалист. А как же сакральность власти? Почему люди склонны иногда к вычурной лексике? Потому что они пытаются таким образом возвыситься за счет других, рассчитывая на то, что другие не понимают. Или нет? 7373948. Пару звонков и дальше пойдем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Да. Вы знаете, мне кажется, действительно, это простым словом, скажем, всем понятным, это выпендрёж. Вот, и вот как бы всегда наши чиновники хотят быть ближе к народу, а сами, получается, отдаляются. Я вот только недавно поняла смысл некоторых слов, которые вот сейчас очень часто употребляют нарратив, там всякие, да, флешбеки. И, в общем, им подобное.
Это не сложные слова, это новые слова.
Это слова, которые очень часто сейчас употребляются, и они уже почти стали, ну, как сказать, родными, да? Но все равно, как бы, вот поколению моему, мне 60 лет, но я, благо, преподаватель иностранного языка, и мне это как бы легко запомнить. Я понимаю, что, как состоят, из чего состоят слова, я их понимаю. Но большинство-то не филологи, и вот это, знаете, какой-то...
А разве чиновники у нас разве употребляют? Я понимаю, что они в прессе используются часто, или там в каких-то социальных сетях, в личных каких-то беседах, которые Инстаграм, там какие-то блогеры ведут, это точно абсолютно. Но вот так, чтобы... Слово «нарратив» я слышала от какого-нибудь чиновника, я что-то не припомню.
Ну да, я вот и хотела сказать, это ближе, конечно, к журналистской братии, которая вот этими словами как бы жонглирует. Я не знаю, с какими целями. Вот, может быть, показаться более профессиональным, более таким, знаете, чтобы речь была такая богатая. Вот, да, я согласна, что чиновники, ну, как бы, это редко. Но вот если... употребляют какие-то моменты, в каких-то моментах, то это, скорее всего, вы знаете, какое-то такое... Да, вы правильно сказали, возвышение, как бы, знаете, вот я такой-такой, а вы вот там, как бы, ниже
меня. Это как бы сигнал, да, это такой... Но когда вы говорите вот эти слова, меня прям задело за живое, потому что мне нравится, на самом деле, быть современной, мне нравится быть модной, мне нравится, да, мне... Я сама слово «нарратив», наверное, вообще ни разу в жизни...
Может, я не понимаю смысла этого слова.
А я вам могу сказать. Нет, а я, кстати, могу вам растолковать, если хотите.
Ну, смысл. Пожалуйста. Ну,
а подождите, а вы, как вас зовут, простите?
Марина.
Марина, а вы какой язык преподаете?
Я преподаю английский сейчас, но основной у меня немецкий. То есть я начинала с немецкого языка, а английский у меня второй.
То есть германская группа, понятно.
Романо-германская, да.
Да-да-да. Ну, нарратив... А давайте, кстати, слушатели, которые нас смотрят, да, современные, конечно. Кто-нибудь, кто-то, кто захочет пояснить и дать свое определение новому слову
этому... Да, я была очень рада, потому что я никак не могу... Знаете, когда слово учишь, его учишь с управлением, там, с какими глаголами оно употребляется. Здесь я никак не могу его вот это... И еще, господи, слово-то... Триггер. Вот триггер тоже не могу понять.
Это я тоже знаю. Я сейчас вам расскажу. Спасибо вам большое. Да-да-да, за звонок. Смотрите, друзья, во-первых, у вас есть возможность поучаствовать в этом растолковании непонятных слов для наших слушателей, которые не знают, что это значит. Там, например, нарратив и триггер. Очень, кстати, точно схвачено, действительно. Они чаще всего возникают. Ну, скорее, я бы сказала, в социальных сетях я их встречаю, наверное, чаще, чем где бы то ни было. Телеграм наш для определения слова «нарратив» и «триггер» говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Присылайте. Но чтобы прислать, это же надо набрать, это же время, пока ты наберешь, пока отправишь. Наталья пишет: запретить чиновникам склонять числительное. Пусть пишут на бумажке и показывают народу. Ой, какие у нас... Но сейчас не принято так, грамма нации, знаете, такое, сейчас, наверное, так нельзя говорить. Но была такая шутка в интернете про блюстителей чистоты русского языка, которые ходили и поправляли там «ся-ся» с мягким знаком, без мягкого, еще что-то, и, значит, указывали, где какая запятая должна быть, и партию таких людей, пуристов таких, любителей, видите, как я как чиновник употребляю непонятные слова. «Пуро» значит «чистый», «пурист» — это такой ревнитель чистоты. И вот эти пуристы ходили отрядами, значит, и делали замечания еще со времен ЖЖ народу, и их не взлюбили, но, с другой стороны, все-таки, мне кажется, в такой высшей страте, в такой интеллигентской страте интернета все-таки приветствуется грамотная русская речь, поэтому там не может быть никаких ошибок. Да, друзья, напишите, нарратив, что такое, триггер, что такое, как вы это понимаете, я сейчас тоже расскажу. Анастасия, растолкуйте, пожалуйста, слово «сабмиссив». Ну, это что-то из английского, надо подумать. Я как-то вот в русской речи я такое слово не встречала. Переводчики не могут перевести термины. Пишет 50-й. Триггер – это по-русски причина, пишет мелкий. Просто все хотят жить типа как в Америке. Триггер – да, причина – это как спусковой крючок. Что-то послужило спусковым крючком для какого-то каскада событий, да, что послужило триггером. То есть кажется иногда малозначимое событие, какой-то уставший коллега сидит за соседним столом, и вот он молчит, и вдруг там что-то ты его случайно задеваешь, там его бумагу, и он вдруг вспыхивает. Это был триггер, можно так сказать, или нет? Нет, потому что это не причина, на самом деле, это был повод просто, это повод, видите? В триггере металл плавят, это емкость, где он плавится, пишет Константин Костас, который владеет технологическими вопросами. Триггер – это спусковой крючок, пишет Пузатый Жожин, что-то запускающее реакцию, например, бешенство от феминитивов. Редакторка, директорка, дизайнерка и так далее. Нравится вам? Да. Триггер в микроэлектронике, в программировании используется уже лет как 40, пишет Василий. Ну, конечно. Но это термин. Одно дело термин. Термин – это узкоспециализированное слово, а общеупотребимое слово – это уже, получается, оно пошло в народ, оно уже имеет обобщенное значение. Триггер – это переключатель по-простому, Владимец пишет. Запретить чиновникам... А, это мы уже читали. Нарратив, друзья, определение слова нарратив. Нарратив – это общая тема текста, кажись. Вот, человек не уверен. Чиновники в бане – это простые мужики, в смысле. А они же матом начнут разговаривать. Это, конечно, доходчиво, но Роскомнадзор не будет доволен. Это если запретить сложными словами, как в Новой Зеландии, изъясняться. Вычурные слова, отрицательный рост простой речи среди чиновников. А, ну да. Возгорание, искрение. Сейчас я недавно про искрение в Белгородской области читала. Ну, нарратив, триггер, спусковой крючок, да, я, наверное, объяснила. Нарратив – это просто, по-русски говоря, это просто некий рассказ. Но такой рассказ, какой-то сюжет, какая-то фабула. И пришло оно к нам, я так понимаю, из психологических каких-то вот этих вот различных школ и подходов психоаналитических и так далее. Самостоятельное такое созданное повествование, которое ты сам себе рассказываешь, например, да, ты сам рассказываешь, это называется нарратив, то есть какая-то концепция. Вот мы сейчас живем в таких условиях, что у нас есть в действительности некий, например, нарратив, который формирует власть, да, он один и он единый, и это именно что нарратив. Там определенная последовательность, там есть тезисов каких-то, они взаимосвязаны, и они, ну, как бы против него можно другой нарратив выставить, но он, это как бы будут параллельно существующие две реальности, которые так, наверное, не пересекутся. Повествование, рассказ, вот что значит нарратив. Да, но я не хотела на этом, на самом деле, долго останавливаться. Я еще хотела вам кое-какую новость рассказать. Сейчас я посмотрю, написали еще что-то. А, ну, люди звонят. Давайте еще один звонок какой-нибудь примем про сложные слова и дальше поедем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, я хочу добавить к Марининому вот, к лекции, к ее, что это сейчас идет просто загрязнение русского языка. И разрушение англицизмами, да? Латинизмами, вот этим. Нет, вы согласны?
Может быть. Нет, я не согласна. Знаете почему? Потому что я изучала итальянский язык, и я была просто потрясена тем, сколько слов именно из латинского языка, из латыни, у нас в русском языке существует. Кроме того, греческих слов очень много. Огромное. Но я греческий не изучала. Но я просто, мы знаем, потому что в итальянском языке слова греческого происхождения почти все мужского рода. И поэтому, а там надо было род всегда учить. И я поняла, что они полностью прям совпадают с нашими. Иль программа, например. Да? Ну, там, я не буду много перечислять. Слово программа – это греческое слово. То есть оно иностранное для итальянцев, и поэтому оно мужского рода, несмотря на то, что на «а» заканчивается. И «il problema», например, тоже, да, и так далее. И поэтому тот язык, на котором мы, тот язык, который вы считаете чистым русским языком или литературным русским языком, это тоже язык, сложившийся из множества привнесенных корней, каких-то понятий, потом возникает, например, сущность некая, да, ее надо назвать, и если она возникает не у нас, то она будет названа в другом месте. И тогда мы будем вынуждены принести это слово к себе, например, слово компьютер, да, ЭВМ у нас было такое, у нас увлекались аббревиатурами одно время, но оно не прижилось, да, компьютер. Ну, это, а когда мы сделали спутник, то спутник был выучен на русском языке. Вот. Или в Северную Корею мы привезли когда-то тракторы, да, Советский Союз, и поэтому в корейском языке северного извода там трактор будет трактор, вот. А в южнокорейском там будет заимствование из английского. Вот, поэтому тут такой вопрос. Есть же понятие высокого стиля, низкого, ну, нормативной лексики и низкого стиля, да, вульгарного. И если говорить о том, что вульгарный, вы, может быть, имеете в виду, что вульгарный стиль, например, пришел в медиа, в масс-медиа, это плохо, наверное, я думаю так. Хотя, честно говоря, не знаю, это, может быть, немножко оживляет то, что происходит в медиапространстве. Но до определенных пределов. Там иногда у нас руководители некоторые высокие там допускают какие-то высказывания в уже очень низком стиле, и это вот не может не расстраивать меня лично. Но так вот, чтобы язык замусоривался иностранными словами, я бы сказала нет. Когда возникают некие общие сущности, ну, проще вот, да, не придумывать свое слово. Это французы дольше всех, знаете, держались. Они же не признавали слова иностранные. Там, я помню, 20 лет назад я там изучала и французский язык, там... Значит, нам говорили, что они слово «компьютер» английское, вот это, которое к нам пришло, они не признают, у них есть свое слово «l'ordinateur». Они говорят «компьютер», «l'ordinateur». И на всякое английское слово у них есть свое французское, и они не допускали этого влияния, ну, просто потому что у них там, видимо, историческая какая-то есть такая миссия была у них. Но я не знаю, кстати, как сейчас дела обстоят во французском языке. Тыры-актыры, да, не знаю. Мне кажется, они, наверное, может быть, тоже сдались в этом смысле. И сейчас универсальный этот какой-то новояз, который на самом деле, как слово, например, стартап. Как можно слово стартап на русский, как бы в русском языке отобразить? Не знаю, можно ли, нужно ли это, главное, или нет. Все понимают. Все, кто занимается стартапами, понимают, о чем речь. Вот, раунды, что такое, поднимать и так далее. Эзопов язык можно отменить? Нет, эзопов язык скоро к нам, скоро мы будем им владеть в совершенстве. Анастасия, да, Самбисев. Не знаю, что такое Самбисев. Для студентов засада. Для каких? Для иностранных? Согласен. А с греческого для итальянцев на другой род? Согласен, с греческого для итальянцев на другой род? Не поняла. Так, ладно. Опять нытье про макроступы. Ага, ну да, макроступы это что? Это что? Это калоши, что ли, или что? Ладно, друзья, давайте еще одна небольшая новость. Мне очень хотелось узнать ваше отношение к БУ одежде. Сейчас слушаем отбивку и зачитываю.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
У нас сегодня сразу просто две новости пришло, и я как-то решила, что пришло время поговорить об этом. На Авито, во-первых, комиссионка одна. Я не буду называть, потому что мне кажется, что, может, это даже и заказная какая-нибудь статья, значит, чтобы привлечь внимание аудитории. Не важно, одна из комиссионок, которая занимается торговлей брендовой одеждой, но это комиссионка, да, то есть это секонд-хенд, вторые руки. Они там объединились как-то с этим Авито, и, в общем, там они сделали площадку какую-то свою, и вот, мол, туда можно будет сдавать какую-то одежду, они там берут комиссию, и вот, в общем, вот. И это тестовый, значит, режим, они будут смотреть, пользуется ли это спросом или нет. Это с одной стороны. И с другой стороны, это у нас, а с другой стороны, в Великобритании группа Inditex объявила о выходе на рынок секонд-хенда. И с 3 ноября холдинг запустит платформу на базе бренда Zara. У нас еще есть Zara или она уже ушла? Я не знаю. На старте продукция будет доступна только жителям Великобритании. Значит, покупатели смогут отремонтировать, продать или отдать на благотворительность одежду, бывшую в употреблении. Подчеркивается, что таким образом испанская группа Inditex движется к модели экономики замкнутого цикла. И у меня вопрос к вам, друзья. Я бы даже голосование, экспресс-голосование мы сможем же произвести, несмотря на коротенький срок, на одну минутку буквально голосование. Вы, да, на самом деле ничего плохого там в бэушной одежде не видите, вы даже не против были бы такую одежду там носить, покупать или сдавать. 495 код, 134, 21, 35, да. Хорошая тема с БУ одеждой, и пойдет, вы думаете, взлетит, и сами вы пользуетесь или, например, отдаете такую одежду. 134, 21, 36? Нет. Вам кажется, что это как-то ужасно. Вам кажется, что это фу, это нехорошо. Ну что такое? Понятно, что кто-то пользуется, но вы бы сами не стали никакую бушную одежду там как-то покупать, пусть даже и по небольшой цене. Голосование наше запущено. Два городских номера. Московских, 495 код. 134-21-35. БУ одежде, да? 134-21-36. БУ одежде нет. БУ, кстати... Откуда? Я, кстати, думаю, вот с советских ли времен эта аббревиатура БУ, бывшее в употреблении, к нам у нас осталось? Или это новояз тоже какой-то, появившийся вместе с интернетом и с досками объявлений? 7373948, наш прямой эфирный номер. Как вы относитесь к, вообще к идее вот такого осознанного потребления? Понимаете, когда я говорю осознанное потребление, с другой стороны, это сразу играет новыми красками, кажется, что это уже, может, не так плохо. Вот, что там катышки где-то, может быть, где-то какой-то там зацепочка какая-то, это уже, может, не так важно. Потому что осознанное потребление, с одной стороны. А с другой стороны... Мне кажется, наши люди, вот как вот они к каршерингу как-то напряженно, мне кажется, относились. Мол, машина должна быть своя, это как жену там что-то там в прокат там сдавать, брать. А в действительности с одеждой-то что? Одежду вы покупаете БУ или нет? Или брезгуете? Продаете ли вы одежду БУ или нет? 7373948, наш прямой эфирный номер. Голосование продолжаем, сейчас подведем итог. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна. Это Виктор 26-й, говорю за эфир Подмосковье. А почему бы, собственно говоря, не открыть у нас эти самые комиссионные магазины? Ведь в свое время, как говорится, в городе Герой Москва, значит, очень много было комиссионных эти самые магазинов. И я, собственно говоря, так иногда так поглядывал, и ведь хорошие
вещи,
извините меня.
А вы там одежду покупали? Одежду?
Нет, это самое... Откровенно хочу сказать, я это самое невелик к уважению привык, но у меня это самое ботинки. Никак не могу, это самое, чтобы широкое.
Чтобы вам разношенное нужно. Я поняла. Спасибо вам большое за звонок. Вот комиссионки, товарищ предлагает вернуть. Мне кажется, комиссионки-то есть. Они, ну и доски объявлений, боже мой. Ну, конечно, если нет смартфона, то сложно. 7373948. Алло, здравствуйте. Сейчас подведем итог голосованию. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы по поводу БУ одежды, да?
Да. Вы
говорим.
Что? Да.
Родион меня зовут, Люберцы. Ну, вы знаете, вот вообще родился, вырос, я вся молодость у меня прошла в городе Астрахани. И знаете, у нас как бы БУ одежда, было несколько торговых точек, где вот она вот реально продавалась просто там, ну, не то что килограммами, а просто вот так вот лежала в коробках больших. Ну, собственно, одевались, ходили, всю модную одежду всегда... моднячую, фирменную, ходили, выбирали в БУ, вот в этих секонд-хендах. Ну, то есть прекрасно. Как бы.
Все,
ну,
ничего
а
плохого,
бы и нет?
В общем, все нормально. А вы знаете, что и сейчас вы можете покупать одежду БУ, заглядывая на всякие доски объявлений?
Конечно, конечно.
И
не только доски объявлений. Есть еще, знаете, отдам даром, когда ты что-нибудь отдашь. Ну, есть программы разные, там на Андроиде или на ОСе. Есть программы, да, что, где можно там это.
Спасибо вам большое взять. За звонок. Вот, видите, опытный пользователь осознанного подхода к потреблению. Давайте голосование подведем итог. Первый номер 134-21-35. Да, бэушной одежде – да. И вы как бы это приветствуете и пользовались и так далее. И у нас... Что? 14% всего говорят «да» и 86%. Спасибо всем, кто позвонил. Огромное спасибо. Я правда ценю, когда так поздно вечером люди все равно участвуют. 86% не верят в эту историю. Им почему-то это все не нравится. А почему? Бедность, доходы населения падают. Почему нет? Давайте, звонки уже мы не успеем принять. Посмотрим, как взлетит или не взлетит этот проект у партнеров там Авито, в частности. В Москве и так много секонд-хендов и комиссионок, так что очередей, как в Заре, там нет. БУ вполне употребимо при совдепии, Николай пишет. Вот. Мне запах не нравится секонда, пишет Григорий. Секонд-хенд одежда может распространять ВПЧ и кожные заболевания. О, боже мой, Марат Мусин. ВПЧ, но надо прививку делать от вируса папилломы человека, который рак вызывает матки. И причина там на втором месте, по-моему, после рака груди. Причина смертности среди женщин. Кстати, женщины должны обязательно ходить на профилактические осмотры. Желательно каждый год. Все, за сим остаюсь. С вами была Анастасия Ножка. Жду вас во вторник на волнах радиостанции «Говорит Москва» с 8 до 9 вечера. Всем пока.